Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, и как всегда по воскресеньям в 3 часа наш исторический пасьянс. И сегодня, как положено, я уже не говорю сначала не о теме, а о наших гостях, потому что, когда я их представлю, вы сразу поймете, о чем мы сегодня будем говорить. Итак, сегодня у нас в гостях Александр Владимирович Макушин, историк, замечательный историк, эксперт военно-исторического общества, член Ассоциации историков союзного государства, и Дмитрий Алексеевич Суржик, кандидат исторических наук, тоже прекрасный историк, политолог, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Иран, ну, и еще там масса других, тех самых регалий. Вот, здравствуйте, коллеги.
Здравствуйте. Здравствуйте, спасибо. Начнем мы
сегодня. Я сейчас немножечко интриги издам, что значит, как вы поняли, раз присутствует здесь Александр Владимирович и Дмитрий Викторович, то сегодня у нас продолжается цикл по цветным революциям. И сегодня у нас что будет?
А на чем мы говорить? Об забытом и для многих неотносимом к цветным революциям событии, а именно об антисоветских выступлениях в Польше в 1956 году. И для многих, особенно для многих людей, которые помнят Советский Союз эпохи перестройки и момента его распада, эти события были, как тогда писали, неким народным выступлением, волей народа к свободе, волей народа выйти из советского блока, вдохнуть воздух свободы, ну, можно набирать...
Светлоликие, озаренные...
Да-да-да-да-да. За... Но немного коснемся общей ситуации 56-го года, что было в мире и... В каком экономическом, политическом и военном состоянии два блока находились в 1956 году? Соединенные Штаты на тот момент экономически вышли из послевоенного кризиса, который у них был легкий. Начиналась новая эпоха американского процветания, и что главное, Соединенные Штаты получили посредством телевидения и развития техники возможность вещать по радиоволнам.
И не просто вещать по радиоволнам, а конкретно было сформировано управление координацией политики, было сформировано Джорджем Фростом Кенноном. Мы об этом еще будем говорить. Вот я такую книжечку взял интересную, научным редактором перевода, который был. И это управление координацией политики, сформированное вначале при Госдепе, в 50-м году было передано в Центральное разведывательное управление, став управлением планирования.
А что происходило?
Управления. А также к власти приходит Дуайт Эйзенхауэр, который провозглашает, ну, фактически мягкую силу. Уже в 49-м году формируется Национальный комитет за свободу Европы, и Дуайт Эйзенхауэр активно участвует в краудфаундинговой кампании. «Скидывайте деньги на голос свободы, колокол свободы возвестит свободу восточноевропейским народам, которых отделил от всего мира железный занавес».
Антибольшевистская лига народов.
Антибольшевистский блок народов, в 46-м
году. Акт о порабощенных народах.
Акт о порабощенных будет в 49-м, а вот здесь в 49-м они собрали денег. Ну, правда, народных денег там было всего-то ничего-то. А остальную часть бюджета «Радио Свободная Европа» поставлял АМКОМЛИП, Американский комитет за освобождение народов России, учрежденный Джорджем Фростом Кенноном, Алленом Фостером Далласом и другими светловикими американцами,
какие имена прекрасные,
получавшими финансирование, естественно, из Лэнгли.
А что творилось еще в этот момент в Советском Союзе?
А то есть они поэтому на бюджете через ЦРУшный бюджет?
Конечно, это было просто астротурфинговая компания, то есть астротурфинг – это прикрытие народным этим сбором денег.
Конечно. То, что потом превратилось в некоммерческие организации, за свободу которых борются до сих пор во всех странах мира американские агенты влияния, да, то, что мы сейчас называем иногенты, это все идет очень далеко. А в Советском Союзе после смерти Иосифа Сталина идет определенная либерализация, уже начинается вызревать политика конвергенции, столь много вреда принесшей впоследствии.
И конечно же, 56-й год, что стало спусковым крючком и к вот этим «Познанское лето». Это в польской историографии называется вот так.
Познанский июнь, по-моему, называется. Нет, ну ладно, не важно.
Ну, по-разному,
Познанский июнь. Да. И будущему восстанию Венгрии это был, конечно же, доклад Хрущева на 20-м съезде о культе личности и его последствиях.
А что к этому...
якобы секретно.
Что к этому толкнуло, да, вот. И здесь, наверное, я не открою секрета, но Советский Союз после того, как из жизни ушел Иосиф Виссарионович Сталин, он во многом потерял тот механизм, который делал государство устойчивым. По-разному можно относиться, но...
Ну, это стандартная ситуация.
Приход к власти номенклатуры, которую олицетворял Никита Сергеевич Хрущев, он одновременно для этой номенклатуры развязал руки, конечно, быть конечно несменяемой, получать льготы, конечно, и заложил тот конфликт в советском обществе, которым потом очень хорошо воспользовались. Но подобный конфликт, он был и в большинстве восточноевропейских стран.
Конечно, конечно.
И здесь надо отметить, что ситуация в Польше экономическая, она благодаря, ну, во многом, я бы сказал, очень, наверное... С одной стороны, мы оказывали помощь Польше как таковой. Мы много что сделали, это именно сразу и после военных годов.
После освобождения, да, и зерно, и...
Но, с другой стороны, надо отметить, что в дальнейшем эти вот соглашения 45-го года, которые были достигнуты с Польшей, они не пересматривались. Вот тут, наверное, надо было проявить определенную гибкость, потому что менялась конъюнктура на международных рынках, и уже, естественно, это тоже надо признать, все-таки то, что Польша поставляла, а поставляла она не так мало, оплачивалось крайне низко. В силу этого, будем честны, зарплаты в Польше по сравнению с соседними странами Восточного Блока, они проседали. И вот на этой, не, скажем так, решаемый-то достаточно просто на тот момент ситуации и наложившемся как раз в докладе 20-го съезда в Польше произошло то, что, наверное, было неизбежно. Происходит обрушение, но существенное ослабление механизмов власти внутри самой Польши.
Происходит такой вот интересный момент. С одной стороны, польское руководство ПОРП, Польская Объединенная Рабочая партия, то есть правящая партия коммунистическая, говорит: ребята, вот вы в Москве сидите, вот мы находимся с вами в союзе,
там еще
и
надо...
хорошо.
Дмитрий Викторович, надо упомянуть, что руководитель ПОРП, он же скончался в Москве.
В марте, дойду до этого, да, Болеслава Берута. Вот вы сидите в Москве, мы как бы с вами в союзе, и хорошо, а вот у нас внутри мы разберемся сами. Но с другой стороны, когда какие-то проблемы возникают... А это советы, это вот слишком много этих советских офицеров в нашей армии, в нашей
службе госбезопасности. Министр обороны, как бы.
Министр обороны вообще-то нормальный поляк. Константин Савельевич,
да.
Маршал двух стран.
Да, маршал двух стран. Да,
Савельевич. Вот. И это во-первых. А во-вторых, переводят стрелки сразу же. А это Москва, это москвичи, мы вот сами не при делах.
Дмитрий Викторович, ну тут надо упомянуть еще о таком немаловажном инструменте влияния внутри польского общества, как польская католическая церковь.
Да, конечно.
И мы сейчас к ней обратимся, но для начала я бы хотел сказать. Вот эта книга, написанная бывшим спецназовцем американским, Форти МакДил, изданная.
Дмитрий Ильич, учитывая, что не все нас смотрят по этому самому, да.
Называется «Насильственная демократизация», автор Уилл Ирвин. В нем есть конкретный раздел «Польша, 50-52 годы». Деятельность американской поддержки 25 месяцев, ноябрь 50-го, декабрь 52-го. Политическая среда, обстановка, мирное время, холодная война, тип операции, независимая, скрытая, военизированная. Цель и задача поддержки со стороны США – подрыв, то есть подрыв советского влияния. Итог, ну, провал. Но, тем не менее, Соединенные Штаты Америки продолжают поддерживать антисоветское подполье бывших бойцов армии Краевой, ныне преобразованных в организацию «Воля и независимость». Операция называется «Бродвей». Была предпринята попытка забросить в Польшу агентов-парашютистов для установления контактов с этой самой «Волей и независимостью». Но организация была уничтожена силами советской контрразведки. Помимо этого, ведет вещание радио «Свободная Европа». Советский Союз, ну, не располагает возможностями ее глушить. И как-то странным делом все те же самые тезисы. У нас плохие условия труда, нас не ценят, наши свободы притесняют, нам платят мало. Те же самые тезисы, которые идут по радио «Свободная Европа». Кстати, польское эмигрантское правительство в Лондоне никуда не исчезло, оно продолжает свою деятельность.
Да, кстати, да.
Дмитрий Викторович, и тут и еще... как-то влияет, сейчас, секундочку, Александр Владимирович, те же самые тезисы у нас появляются и в 56-м году в волнениях, те же самые тезисы у нас появляются и в 70-м году. Что-то ничего не меняется, и все по одним и тем же тезисам проходит. И плюс еще накладывается влияние, о чем сказал Александр Владимирович, католической партии. 56-й год, весна после того, как Берут умирает, после заслушав этот доклад Хрущева.
А, кстати, некоторые считали, что он был убит в Советском Союзе. Были и такие мысли в Польше.
Паранойи, конечно же, хватает и всегда, но тем не менее он привез этот доклад, появился и стал распространяться в партийных кругах, затем среди студенчества его тоже обсуждали.
Так его потом опубликовали, по-моему, в Польше.
Ну, так секрет Поли Шинеля
был для всех, кроме советских граждан. Это привело к разрушению колхозов, как таковых, сельское хозяйство Польши встало в ступор, что еще больше усугубило вопрос снабжения.
Это с одной стороны, а вот с идеологической стороны появляется клуб католической интеллигенции весной 56-го года. И этот клуб сыграет свою роль, потому что в разной среде у студентов, у рабочих появляются свои политические кружки, которые начинают обсуждать доклад о культе личности, и затем эти кружки пишут в клуб католической интеллигенции и спрашивают, а как нам быть? Сами-то мы телом велики, да вот разумом малы. Пожалуйста, возьмите над нами идейное руководство. И вот здесь сплетаются вместе и католический крестовый поход, можно сказать, против атеистичного Советского Союза, и национализм, и существующие объективные проблемы.
И еще один фактор. В этот момент малоуважаемый Никита Настя Сергеевич Хрущев резко снижает работу, ну, практически запрещает работу органов государственной безопасности Советского Союза и националистам внутри СССР, и под подобным движением за пределами Советского Союза в странах
ликвидируются посты
Советского блока.
Ликвидируются посты представителей МГБ в странах народной демократии. Конечно. В Польше, насколько я помню, распускается Министерство безопасности, создается комитет общественной безопасности.
Совершенно урезанными правами, с уменьшенным штатом. Сотрудники многие просто уезжают из Польши, именно боясь этого всего. То есть органы государственной безопасности в Польше на тот момент уже практически на нуле.
Близко к нулю.
Теперь я вас немножечко вытягиваю на более высокий стратегический уровень. А смотрите, что делают США. С одной стороны, у нас происходит, как это говорят американцы, революция в военной сфере, то есть по-прежнему ракетная техника, реактивные двигатели. Советский Союз вынужден отвечать симметрично, увеличивая траты на оборонку. А с другой стороны, те же самые американцы вбивают с помощью радио «Свободная Европа» всем порабощенным, в кавычках, народом, что это советы выкачивают из вас деньги, что вот вам надо отойти от них. Это не ваша война, холодная война. Вот как только вы изгоните советы, жить станет лучше, жить станет веселее, потому что эти кровопийцы, тянущие из вас последние жилы на оборонку, уйдут. Вы заживете свободной, счастливой жизнью. Вы не будете мишенью для наших ракет.
Да-да-да.
И ровно те же тезисы потом использовали украинские националисты в 91-м году, кстати, один в один.
Дмитрий Ильич, а вот скажите, вот такой, вот сейчас, вот то, что вы сейчас это сказали, у меня совершенно неожиданно возник вопрос. А скажите, а ведь одновременно Соединенные Штаты говорят западным странам, говорит, ребята, сейчас мы вас сделаем НАТО, мы вас прикроем, и вы денег не будете тратить на военные бюджеты.
То есть, создается витрина, конечно.
Вот, создается, что, типа, смотрите,
каждой целевой аудитории говорится свое, то, что она хочет да? слышать.
Да,
то есть, не ищите там правды, да, ее да. просто нет.
Да. И это...
И, вот кстати, 49-й год, это уже НАТО создано, да. вот, а да. организация Варшавского договора только в 55-м возникла.
И да, что конечно. Характерно, коллеги, именно вот тогда появились все инструменты того, что сейчас мы называем ментальной или информационно-психологической войной. Вот это ровно, вот это она и есть на стратегический замысел.
Конечно, конечно, да, слушайте.
То есть создание витрины, с одной стороны, воздействие на сознание молодежи. Потому что вот эти все образы, что вещало радио «Свободная Европа», слушали, извините, американскую музыку.
Конечно, ну никто не будет слушать монотонно бормочущего человека. Конечно. Нужно менять.
И здесь целевой аудиторией, стала молодежь. Советская, более-менее интеллектуальная молодежь. То есть воздействие шло ровно на тех людей, которые потом, и, грубо говоря, были опорой советской интеллигенции, которая выступала одним из основных критиков советского строя в 80-е и 70-е годы. То есть вот воздействие было настолько тонко выверено, что в принципе...
Директива этому... Совета национальной безопасности номер 174. Долгосрочные цели. Расширение тезисов о борьбе за права людей среди стран советских союзниц, советских сателлитов Советского Союза. И надо говорить о том, что надо делать свой собственный выбор, а не следовать в чужом фарватере, в фарватере Москвы. Надо раскалывать, откалывать от Советского Союза и участвовать, входить в содружество наций свободными, мирными народами. Ага. Это вот злые советы вас прессуют, расставляют свои военные базы, и вообще их здесь слишком много.
Ну, не, ну, в принципе, это логика прослеживается.
Как говорят... Да нет, американцы всегда работали системно и очень-очень качественно, особенно вот те годы, наверное, это лучшие годы работы американской разведки.
Что можно потому сказать? Потому что были, ну, такие
да, были люди, как, допустим, личности.
Артур Шлезингер-младший, который был, ну, вообще из американской интеллектуальной элиты.
Да.
Не просто там по обоями поднялся вверх.
И здесь, наверное, вот очень трагично для Советского Союза, что вот как раз в эпоху после Сталина пришел к власти человек, который, ну, будучи частью советской номенклатуры, ну, наверное, вот полностью показывал ее серость. Вот, ну, Никита Сергеевич Хрущев, все что угодно, но, на мой взгляд, это не государственный деятель того масштаба, который должен был соответствовать вот этой очень сложной эпохе, когда происходили трансформации благодаря научно-техническому прогрессу, менялось очень многое в мире, мир становился глобальным и начинал становиться информационным.
Серость в интеллектуальном плане и... Вспыльчивость какая-то.
Излишняя эмоциональность в плане да. принятия решений.
То есть отталкивающие какие-то движения «Who is Кузька and why his mother should be shown to everybody?» Кто такой Кузька и почему его мать надо всем показывать?
Да.
Что такое он там стучал ботинком по трибуне?
В общем, там нельзя сказать, что выбор-то был очень большой.
Ну, это тогда показывает, что, да, что... опять, это сейчас буду говорить очень жесткие слова, но именно возможность выбора и того, кто приходит к власти, показывает жизнеспособность системы.
Конечно, это вопрос конечно. Школы.
Вопрос конечно, школы, вопрос воспитания кадров.
Научно-политической любой
школы, это очень сложно. То, что показывает стабильность государственной системы, потому что нельзя все время выезжать на выдающихся личностей, конечно, так не бывает.
Конечно, тем более...
Создание институтов.
Тем более, что элите нужно было именно не выдающиеся личности, а им
да?
нужен был
да, это... человек.
Элите нужен был человек, который не будет им угрозы. Властвовать да, и своих,
в своих регионах. Наделах, да. Да. Ведь то, что потом привело Советский Союз к распаду, это как раз было порождено эпохой Хрущева. При том, что, да, он много сделал, там, с ним связана очень эпоха, вот это, шестидесятников, да, вот эта вся бардовская культура, там, либеральные послабления. Но если смотреть по факту с точки зрения государственного строительства, вот именно тогда, вот после этой эпохи, распад Советского Союза стал только вопросом времени.
Ну, в принципе, конечно.
Как государственного организма, как система управления очень сложным государством, очень сложным. Советский Союз был крайне сложным государством. И здесь, извините меня, но не каждый раз появляются гении при власти.
Ну, в каждый то же время стал циклиться на себе. На своих каких-то личных мотивах. Что такое барды? Вот я помню, в старших классах заставили, скажем так, изучали литературу уже советского послевоенную про бардов. Вот я всегда смотрел, ребята, а вы о чем? О своих каких-то личных амбициях. Вот давайте сравним, что при Сталине поднималось. Поднимались интересы страны, интересы нации. А что, про что барды пели? Про какие-то свои мелочные, обычные,
скучные. Не скажите, Дмитрий Алексеевич. Это было то, что в достаточно жестких режимах, имеется в виду однопартийных режимах, это называется бегство от действительности.
Ну да.
Это очень много. Такие. Внутренняя миграция называется. Это, ну, так грубо. Это вот есть во всех этих странах, когда люди уходят, вот типа солнышко лесное будет, а остальное все
травмы. Нет, это было везде, но это не должно было. Вот тут надо было просто, наверное, воспользоваться китайским опытом, не ослабляя контроля государства, очень медленно, аккуратно, вот точечно допускать ли более либеральные эти. Нельзя было сразу резко вот...
Было тогда строить из себя доброго барина, который разбрасывается кусками свободы то здесь. Это характер Никиты Сергеевича. Да,
просто про китайский опыт. У меня впечатление, что нашим опытом китайцы очень хорошо воспользовались.
Они его изучали. Они его изучают до сих пор.
Молодцы.
А что? Здесь что можно сказать? Здесь только можно позавидовать китайскому народу, что да. Но ведь, Дмитрий Викторович, во многом именно личное поведение Хрущева и дальше привело к очень неприятному для Советского Союза развитию польского кризиса.
Да, польский кризис, как это, добрый почёнок полова работы.
Да. Ну, понимаете, здесь и личное поведение, здесь и недостаточное внимание, здесь все накопилось.
А вы польский кризис датируете с Познани или сразу с октябрьские события?
На мой взгляд, он начинал развиваться с начала 50-х. Уже тогда шло системное, с того времени шла системная работа наших геополитических противников, которая неизбежно привела бы к такому развитию событий. Но доклад на 20-м съезде просто выступил спусковым крючком, что события в Венгрии, что события в Польше. Если события в Венгрии были купированы, то события в Польше полностью купированы не были. И мы в итоге потом получили их повторение в 70-е, ну и далее.
Но это была школа антисоветской борьбы.
Да, и школа цветных революций.
И вот это вот клуб католической интеллигенции играл здесь важную роль, ну и в конце концов назначение Кароля Войтылы. Вначале кардиналом по особым вопросам, а каким вопросам, неизвестно, а затем его конкретное вмешательство во внутриполитическую жизнь 65-го года.
Так, ну сейчас мы сделаем небольшой перерывчик, потому что у нас будут новости и реклама, а потом мы вернемся и, наверное, уже поговорим о конкретных событиях, то, что происходило в Польше в 1956 году уже, и, кстати, наверное, все-таки мы поставим вопрос, а почему Советский Союз это допустил? Все, спасибо большое.
Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс.
Здравствуйте, снова мы в эфире «Говорит Москва» вместе с моими коллегами Александром Владимировичем Макушиным и Дмитрием Ильичем Суржиком. Мы говорим о цветных революциях, о Польше. Мы в прямом эфире, наш телефон 8495-7373-948, наш смс-портал плюс 7-925-888-948, телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот», ну и, соответственно, нас можно видеть на телеграм-канале «Радио Говорит МСК» и на нашем YouTube-канале. Ну, у нас есть вопросики. Давайте послушаем, так сказать, один вопросик. Да, слушаем вас.
Здравствуйте, уважаемые господа. У меня вопрос. Вот, значит, события в Польше 56-го года, а также сходные события в Германии в 53-м году, в Венгрии в 56-м, в Чехословакии в 58-м. Вот. Это, на ваш взгляд, была цветная революция? Или вот что было общим корнем?
Спасибо, спасибо.
Это мы были деструктивные действия геополитических противников?
Да, поняли. Спасибо вам за ваш вопросик. Ну, спасибо большое.
Первый начал. Да. Вне всякого сомнения, все те инструменты, которые потом стали визитной карточкой цветных революций, в каждом из этих волнений присутствуют. Вот когда мы первую делали программу этого цикла, я там говорил, что цветные революции невозможны без наличия неких конфликтов в обществе. Обществ идеальных не бывает, идеальных государств не бывает никогда. В каждом государстве есть некие болевые точки, на которые можно воздействовать. Но инструменты воздействия, которые сведены в систему и которые используются, это послевоенное ноу-хау американских спецслужб, которое уже, начиная с конца 90-х годов прошлого века, стало называться так, как цветные революции. Но появилось оно и стало использоваться гораздо раньше. И, наверное, первой такой вот явственной операцией, где присутствуют все признаки цветной революции, это события 53-го года в Иране.
Да, да. Коллеги, прошу прощения, я хочу сразу предупредить, что архив нашей передачи существует, и если кого-то это заинтересует, то можно вернуться к нашей передаче и к первой передаче, и к той передаче, где мы говорили про 53-й год в Иране. Мы достаточно детально обсуждали эти проблемы, давайте не будем
сейчас... И Венгрию обсуждали,
так что это все можно найти, можно прослушать. Честно скажу, там много-много-много интересного. Но сейчас все-таки давайте вернемся к Польше. Все-таки надо успеть что-то про нее сказать.
Итак, митинг на заводе именем Сталина, выпускавшем локомотивы в Познани, начался с экономических требований. Это 23 июня 56-го. Рабочие выступили с экономическими требованиями, в том числе поднять зарплату на 20%, заморозить повышение цен на продукты питания в магазинах, улучшить условия быта и так далее. И рабочие почему-то решили идти не в дирекцию, не к местному партийному руководству, а прямо в столицу. И в столицу отправили 5 гонцов с вот этими вот требованиями. Проходит неделя, а что-то их нету, ни слуха, ни духа, а что с ними? Может быть, их где-то замучили, может быть, их где-то по пути перехватили. Собирается толпа, и уже толпа через несколько дней, 29 июня, выходит на митинг. Странно, на нее никто не влиял, на эту толпу. Они вот сами решили, что обязательно замучают этих несчастных представителей. Итак, толпа 12 тысяч человек приходит в центр города. Так, где они могут быть? Пойдем на тюрьму. Приходят на тюрьму, громят, освобождают. Получают, кстати, оружие от охраны. Нет, там никого нету. В отделение местной компартии ПОРП приходят, громят опять. Нет никого. Да что ж такое? И там уже КГБ, экономический
КГБ
кризис.
КГБ еще есть. КГБ да. еще есть.
Вот. Что ж такое? И нагнетается истерия. Долой кровососов, долой коммунистов, долой красных буржуев. Все по заветам скотного двора Джорджа Оруэлла. Номенклатура переродилась, стала новым классом, выражаясь словами другого коммуниста, скажем так, перерожденца Милована Джиласа. И в Варшаве руководство смотрит на все это и совещается, что же делать. Силовики говорят, надо подавлять, ну а что делать? Но местных-то сил недостаточно, 12 тысяч, более 12 тысяч человек протестующих, и всего 329 человек полицейских сил.
В Познане.
Да, в Познане. И здесь вот нам полицейский режим, полицейское государство.
Здесь еще
да.
что надо отметить, что части войска польского, они на тот момент были уже крайне нелояльны официальной власти, о чем были доклады соответствующие и Министерство обороны Советского Союза по линии ГРУ, и Комитет государственной безопасности докладывал. И в этот момент советское руководство, на мой взгляд, совершает ошибку, оно решает попытаться решить этот конфликт более-менее мирно, без силового вмешательства.
Советское руководство, наверное, не понимает или не хочет Хрущев понимать, что есть какое-то другое мнение, кроме его, и Хрущев задержался на похоронах Берута. А что это он здесь делает? Это он что это? Хочет свои порядки у нас навести? Хрущев прилетает и сюда, и хочет как-то влиять на внутриполитическую жизнь той страны, которая, тех рабочих, которые выступают против него. То есть постоянно он делает то, как бы, что не надо делать. Он постоянно своими действиями подпитывает вот ту пропаганду, в руслах которой они оказались.
Можно сейчас небольшую ремарку? Ведь в чем еще проблема? Никита Сергеевич Хрущев совершенно не понимал, что даже Польша социалистическая, крайне русофобское государство в силу своей истории.
Догматы.
Никто не
пролетарская,
забыл.
Пролетарская солидарность. Какие национальные вопросы?
Никто не забыл, извините, всех проблемных вопросов русско-польской
всех
истории.
Всех восстаний 19 века.
Да, и никто ничего в Польше не забыл. Более того, ведь что интересно, вот тот бывший австрийский кадровый разведчик Станислав Марии Шептицкий, который сперва был в прекрасных отношениях с Пилсудским, потом с ним поругался, в эти годы руководит советом ветеранов польской нефтяной промышленности. В советской Польше. Бывший австрийский кадровый разведчик, которого чуть не назначили лидером украинских националистов в Австро-Венгерской империи. То есть вот никуда польский правящий класс не делся.
Не получилось купить. Такое тоже бывает. И что у нас происходит? Руководство уже в замешательстве. Да, есть триумвират, из которого Берут умер еще 12 марта, и назревает как бы смена курса, назревает смена политики, новые имена, и тут достают имя Гомулки.
А как вы Ахаба охарактеризуете? Он слабый просто был человек достаточно?
Видимо, да. Он сразу же пошел, видя все эти восстания, и беспорядки,
ну,
он пошел.
То есть, пошел. Явно временная была фигура.
Конечно, да. Он был не готов отстаивать власть и не готов принимать какие-либо решения.
Ну, понятно, значит, проходная фигура, так сказать,
компромиссная. Ну, номенклатурщик типичный такой.
И на октябрь назначают новые это самое, выборы. Кстати, Советский Союз также выделяет в августе большой транш помощи Польше. Ага. Мы не будем этого забывать. Все-таки 25 миллиардов долларов в пересчете на доллары.
Опа.
И эти деньги, половина, ну, где-то 15 миллиардов сырьем, разными материалами, а вот остальные 10 все-таки в валюте.
А, то есть
так что не надо говорить, что Советский Союз все тянул со своих окраин.
То, при том, что скорее, у нас не то, что на валюту тут немерено было.
Ну, в те годы у нас ее вообще практически нет.
Вот. И в октябре запланирован такой же транш в Венгрию уже. Так что Советский Союз все-таки помогал этим режиму. А вот как они на местах распоряжались этими средствами, и как они на местах говорили, что это злая Москва выкачивает из них последние ресурсы, это уже вопрос к местным.
25 миллиардов даже сейчас вполне приличная сумма.
Ну, надо еще отметить,
тогда это же...
Коллеги, надо отметить, что советское военное руководство, как и в событиях в Венгрии, понимала всю опасность, и силы Северной группы войск и Балтфлота были приведены в боевую готовность.
Ага.
То есть возможность силового решения и сил и средств для его у нас хватало. Но здесь уже сыграла роль именно личность Никиты Сергеевича Хрущева как такового, как политического деятеля,
на мой
взгляд.
Ну, как бы то ни было, июньские события успокоились. Да, была перестрелка, потом, правда... Будут хоронить, и это снова выльется в очередную манифестацию. Не без помощи, конечно, католических кругов.
Ну, конечно, да.
Куда же мы забудем про кардинала Кароля Войтылу-то? Вот. И в партии, в конце концов, должен состояться официальный пленум. Произошел там в Москве доклад Берут. Скончался, надо официально собраться и выбрать. Или, по крайней мере, утвердить вот это вот назначение Гомулки. Пленум запланирован на 18-19 октября. И тут на этот пленум прилетают гости из Москвы. Хрущев, Каганович, Микоян, Жуков, Конев.
То есть вся верхушка.
Как представитель уже организации Варшавского договора, Антонов, начальник генштаба. О чем это говорит? Это говорит о вмешательстве Москвы во внутренние дела Польши.
Ну, у нас как бы лагерь-то один.
Лагерь-то один, да, и, конечно, надо позицию согласовывать. И вот Рокоссовский все-таки присутствовал на этом пленуме. Это были одни из последних его дней.
Его как раз вывели,
пребывания, по-моему, да. Его не просто вывели, его выкинули из страны.
Ну, это,
Гомулка, значит, его выкинет из страны по результатам этого
пленума. Там, кстати, ни одного Рокоссовского, там же
вычистили... Там большую группу советских генералов и высших офицеров.
Да. Вот, и что делает Гомулка? Он делает очень грамотно. Я не знаю, просчитал ли он характер Хрущева или как. Он встречает их в аэропорту. Здравствуйте, дорогие гости, мы остаемся в Варшавском договоре. Ну как, у вас контрреволюция? Мы остаемся в Варшавском договоре, а это наши внутренние дела, мы решим их сами. И вот так вот спокойный Гомулка сбил вот эту импульсивность Хрущева. Да, он, конечно, там повозмущался, но улетел. Единственный, кто представлял интересы Москвы на пленуме, утвердившем Гомулку, был Рокоссовский.
И вот можно констатировать, что это, на мой взгляд, это очень серьезная ошибка во внешней политике Советского Союза, очень серьезная недоработка, потому что сил и средств для решения данной ситуации тогда у нас хватало, и вот если сравнивать события с Венгрией, где военному руководству удалось четко отстоять свою позицию, и в Венгрии в последующем ни в 70-е, ни в 80-е таких волнений не было, то Польшу мы из-за... на мой взгляд, несоответствие Никиты Сергеевича Хрущева занимаемой должности, мы Польшу проиграли вот именно уже
а в что, этот если момент. Мы, дайте звоночек, звоночек примем, давайте. Один. Да, слушаем вас.
Алло.
Да.
Добрый день.
Здрасте.
Огромное спасибо за такую интересную лекцию. Вы знаете, вот у меня складывается такое впечатление, что Польша настолько ярый антагонист нашей страны, вот, России в любом виде и Польша в любом виде, что пока вот существуют эти две страны, всегда между ними будет смертельная вражда, смертельная борьба. И тут и Хрущев, конечно, огромную его вина. Ну вот это, мне кажется, вот это как-то вот идет уже исторически просто-напросто.
Mm-hmm. Как да, вот, да. Вот считаете? Да, да, хорошо понял, спасибо.
Ну, я отвечу да, здесь, вне всякого сомнения. Между Польшей и Россией, перед этим между Речью Посполитой и Московским царством, шел антагонизм, и он идет уже, ну, начиная с конца 14-го, начала 15-го веков, кто возглавит Восточноевропейскую Славянскую империю, кто ее будет создавать. У Польши, будем откровенны, до 18 века все шансы были на стороне Польши. Богатое население. Лучший климат, лучшие земли, прекрасная армия, ну, крылатые гусары, это, извините, одна из лучших кавалерий Европы 17 века.
Поддержка Запада.
Поддержка Запада.
Святого престола, как минимум.
Да, вне всякого сомнения. И вот это, как говорится, то, что именно Москва, а в дальнейшем Петербург стали столицей империи, которая потом, кстати, и ликвидирует Вторую Речь Посполитую, да, ну... Естественно, как говорится, это...
Вторая Речь Посполитая
будет ликвидирована... Первую Речь Посполитую, пардон.
Первая Речь Посполитая будет ликвидирована в Союзе.
В Союзе с Австро-Венгрией, да.
Не Венгрии, тогда еще.
На Австрийской империи, да, и прусского курфюрства. Да, поляки помнят всех, да, я согласен. Но основным врагом были и есть будем мы, потому что мы не должны были стать объединителем славян, а мы ими стали. Ну, естественно, это да. Это откладывает отпечаток в историческом психотипе, который, на мой взгляд, я высказываю свое оценочное суждение, ну, практически невозможно перевоспитать. Но, опять-таки, были поляки, это история Великой Отечественной войны показывает, которые искренне воевали за Советский Союз, будучи настоящими интернационалистами. Тут,
и но сейчас... не стоит всех рисовать одной краской. Конечно. Есть, конечно же, ошпаренные, скажем так, деятели в элите любой страны. Есть атлантисты, которые считают, что надо руками американцев проводить проект Междуморья и подчинять себе вот эти все
государства. Идеи сарматизма никуда не делись. Как таковые.
Ну, да. Там много всего и
про...
Да.
И про... Но есть и нормальные, адекватные люди, понимающие, да, что это не их выбор, то, что сейчас происходит. А прометеизм, ну, смотрите, прометеизм-то возник из среды польской эмиграции, бежавшей во Францию.
Ну да, конечно.
И это были люди очень нездоровые в своем психологическом плане. Очень нездоровые, мягко говоря. И когда вот таких людей сейчас делают героями всей нации, ну, это не очень хорошо, это очень вредно.
Знаете, там в Париже настолько давнишние традиции польской эмиграции, как бы Наполеон, да, который сделал герцога
Варшавского. Даже раньше, да. Ну, в 18 веке мы вышибали
Да, конечно.
Я просто хочу сказать, что...
Вышибали, там эта эмиграция, как марш-марш Домбровский от Жемиловской до Польски.
Да.
Просто хочу сказать,
и война 12-го года поляки-то шли прекрасно в Москву.
Какие Бородино. Герои у Бородино, нации, да. Такая... И она и сама становится. И надо критичнее относиться к тому же самому Мицкевичу. Кем они были при французских буржуа, при французской элите второй-третьей руки?
Это да.
Они были просто на содержании. Люди, не уверенные в себе, люди, страдающие мессианской идеей в том числе.
Я, знаете, сразу приведу вам еще одну польскую пословицу. «Ани кура задарма не гдонче». Даже курица даром не будет кудахтать.
Поэтому... Ну, это да. Вот. Но так... на самом деле это, вот я выскажу опять-таки свое мнение. Вот такая русофобия, такая историческая русофобия Польши, это ее большая трагедия.
Ну, а что делать, да.
К большому сожалению, это всегда приводит, приводило и приведет еще не раз к очень трагическим
последствиям. Конечно, но подобные фобии, они же не дают объективно оценивать окружающую ситуацию. Любая ситуация. Так, ну еще давайте последний звоночек все-таки примем, еще один. Да, да, мы слушаем вас.
Здравствуйте, день добрый. Да. Я просто очень долго интересовался Польшей, польским языком. В Польше был всего 2 раза, и я вот 10 лет назад не помню, это вот как раз после событий в Крыму и так далее. Я вот самое интересное, что не было никакой вот, ну, русофобии, то есть я не столкнулся. И, может, действительно как-то среди граждан простых, ну,
ага. Понятно. Вот,
как они вообще смотрят на то, что скоро их именно Запад захватит, и, по сути, они будут...
Ага. Ну, понял.
Они на это смотрят сейчас?
Понял, спасибо. Кто-нибудь может
сказать? Понимаете, ну, да и я могу, пожалуйста, сказать. Понимаете ли, здесь очень вот интересный момент. Значит, когда Советский Союз, когда русские, вот это плохо, их здесь слишком много, почему чуть ли не там не 90% офицеров в войске польском, это русские. А когда американцы размещают свои базы, когда американцы там творят, что хотят,
это хорошо.
Это хорошо. Понимаете, это вот очень mm-hmm. интересный психологический феномен элиты. Если уж вы за свой суверенитет, ну так будьте до конца за свой суверенитет.
Вот, да.
И от тех, и от тех.
А вот, знаете,
и без проблем.
Я вот хотел, так сказать, ответить вот тоже mm-hmm. нашему. Я когда был в Польше, я столкнулся с совершенно потрясающим феноменом. Я говорил с поляком, с незнакомым абсолютно mm-hmm. мне поляком. Мы с ним проговорили полтора часа. Он ко мне относился прекрасно. Он ненавидел Россию всеми фибрами своей души. Но ко мне у него не было претензий.
Ну, здесь...
Знаете, вот какая ситуация, такое двоемыслие. Такое.
Вы знаете, тут, наверное, вот этот вот феномен, о котором вы говорите, он шире. И многие европейцы, и с кем доводилось общаться, и многие американцы, они к тебе как представителю, особенно когда начинаешь общаться, они относятся как к человеку. но к России как к государству.
Да.
И здесь просто, ну, я выскажу опять свою точку зрения на основании того, что мне доводилось и читать у европейских в основном историков и общаться с некоторыми людьми, далеко не лишенными хорошего интеллекта в Европе. Понимаете, европейцы нам не могут простить, но на самом деле всего лишь одного. И мы, и они претендуем на одно общее наследство. Это наследство Римской империи. Это то, что провозглашено тезисом «Москва, Третий Рим». Наследник у Рима должен быть только один. Потому что и они восходят к Римской империи. И если вот сбросить очень много из того, что сейчас вот есть наносного, все равно мы придем к этому, как к основе архетипа. А у поляков это накладывается еще на комплекс несостоявшейся империи. И поэтому, да, ты можешь быть хорошим русским, потому что я вот с тобой разговариваю, да, и у нас не может быть проблем. Но твое государство, твоя родина должна быть уничтожена. А мы, как нация, которая отождествляет во многом себя с государством, так исторически мы сформировались, этого не принять, ну и уж тем более простить не можем. Поэтому, да, это вот такой антагонизм, наверное, он был, есть и
потому
будет.
Потому что мы не принимаем господство.
Да.
Мы все-таки хотим жить своим умом, своей жизнью.
Да,
и вот это
свой
вот,
суверенитет.
Ну, не нравится. Как это так? Вы такие
многим.
Же похожие на нас, но все-таки какие-то не такие. Кто самые страшные враги большевиков-то были? Социал-демократы, а не националисты.
Да,
вот в чем дело. Мы такие же внешне, но другие по своим эмоциональным, психологическим качествам.
Нравственным ориентиром.
Да.
Как это не звучало бы избито.
Так, значит, все, так, все-таки, да, значит, давайте подведем, подводить итоги. Скажите, коллеги, все-таки, значит, 56-й год Польша, это цветная революция? Я не про Познань, я про октябрь.
Все это...
Октябрь однозначно.
Да, однозначно, это
октябрь
цветная
это
революция.
Это однозначное влияние католических сил, которые увидели этот пороховой погреб. И еще раз, когда шли похороны вот этих нескольких парней, участвовавших в перестрелке с силами правопорядка, решили еще раз воспользоваться этой же ситуацией. Если ситуация лета, июня, это стихийно возникший, но в то же время окормлявшийся отчасти протест,
ну, то спровоцированный,
осень,
конечно.
Октябрь, это однозначно... Иностранное влияние, попытка еще раз повторить и довернуть до конца.
И вот, наверное, как раз события в Польше, это образец частично купированной цветной революции, которая ясно показывает, что ее можно либо полностью купировать, либо она потом вернется и закончит.
Что никакое соглашательство,
да.
Никакая
конвергенция
вот
это вот невозможно,
увы.
В принципе.
Да, то есть наступление... какого-то вроде как решения вопроса, но если оно не решено окончательно, то это аукнется через...
Прямо очень короткое время.
Сколько дальше, прошло-то? Да, там сколько, 25 лет, да, четверть века, да?
Меньше. Оно было потом и в 70-м году.
Да.
Кароль Войтыла старался вовсю.
Ну, он стал все-таки папой римским.
Ну, еще до того, еще когда он был там назначен кардиналом по спецпоручениям. В 65-м году.
А тогда он был, значит, этим самым, да? Он был... кем он был?
Он был за архивистом.
Номенклатурщиком в рясе, скажем так.
Да. Вот, ясно, значит. И тогда мы можем, значит, говорить, что, значит, Запад действовал достаточно широким фронтом.
Да, то системно, есть, комплексно.
Это и политическая пропаганда, это и религиозная пропаганда, о которой у нас очень и очень мало говорят.
Да. Забыли сейчас совсем, кстати, наверное, полностью об этом.
Скажите, но это была специфика именно Польши, что вот это пошло по религии. То есть Запад, он выбирал, что играет?
Не только. Это очень
был
сильно
целый
было,
спектр,
да.
Инструментов, и вот который из них более хорошо играет, тот и использует.
Так, ну, все, коллеги, к сожалению, наше время закончилось, хотя мы, честно говоря, бы еще час поговорил с вами на эту тему. Хочу от имени всех наших радиослушателей поблагодарить Александра Владимировича Макушина и Дмитриевича Суржика за столь интересную, столь содержательную беседу и передать им, скажем так, огромное спасибо и наши ожидания вас снова в нашем эфире. Спасибо большое.
Спасибо.